Подкаст «Фан» повсюду вы можете найти на Яндекс, Google подкастах, ВКонтакте, Ютубе, Телеграм-канале «Международный фан» и даже на Марсе. На связи консультант Телеграм-канала «Крылья войны» Андрей Прокаев.
Здравствуйте.
Андрей, расскажите о событиях на Красной планете. Говорят, Китай высадил марсоход?
Да, Китай действительно высадил свой марсоход. Он приземлился, получается, несколько недель назад. И сейчас уже начал исследовать поверхность Красной планеты. А сама миссия, вообще запуск космического аппарата, автоматической станции, состоялся еще год назад. В феврале этот самый зонд достиг орбиты Марса. 14 мая спускаемый аппарат вместе с посадочной платформой и марсоходом отделился от модуля и пошел в атмосферу Марса. Затем осуществил посадку на поверхность Красной планеты. 22 мая марсоход сошел с посадочной платформы и уже начал исследования в рамках своей запланированной программы.
А что он из себя представляет и чем займется на далекой Красной планете?
Он называется Джужун.
Бог огня на колеснице, запряженной драконами.
То есть название тоже выбрано не случайно. Представляет он собой шестиколесный вездеход длиной, по-моему, 2,6 метра. Ширина 3 метра, высота тоже примерно 2 метра. Его масса вместе с посадочной платформой 240 килограмм. Еще у него есть раскрываемые солнечные батареи, которые ему обеспечивают заряд электрической энергии, чтобы он мог работать. На нем установлены многочисленные элементы научной аппаратуры для исследования Марса. Всего их таких вот именно 6 научных модулей, и они предназначены для изучения самых разных вещей. Например, одним из важнейших приборов является двухчастотный георадар Ропер, там английская аббревиатура. Он позволяет сканировать и получать изображение на глубине до 100 метров. То есть просто он сканирует почву вглубь и получает картину, что из себя она вообще представляет.
Радиоэлектронной разведкой или он бурит поверхность Марса?
РЛС условная, то есть георадар. И он, благодаря, опять же, своим возможностям, позволяет определить, есть ли на Марсе вода в таком количестве. То есть его место посадки выбрано не случайно. Это место называется равнина Утопия. Одна из, скажем так, гипотез, что миллиарды лет назад в этом месте существовал древний океан. По косвенным признакам ученые выяснили, что вполне возможно раньше там были вот огромные-огромные просторы воды. И он высадился как раз в этом месте, чтобы определить, осталось ли в том числе осталось ли там что-то в грунте, какие-то вот водные отложения большие, то есть подземные озера. Потому что американский марсоход до этого обнаружил подземное озеро. Оно, конечно, не было таким как бы огромным, но оно было. И, возможно, вот на равнине Утопия китайский марсоход тоже обнаружит нечто подобное. Это вот только один из элементов, установленных на марсоходе Чужун Китайской Народной Республики.
А сейчас непонятно, есть ли на Марсе жидкая вода или нет?
На самом деле понятно. Она действительно на Марсе есть вода. Она находится в основном в твердом виде. Она как бы как лед. В том числе на полярных шапках, то есть Северный и Южный полюс, там действительно уже давно нашли воду в твердом состоянии, в виде льда.
Это был американский марсоход? Как у них успехи на Марсе?
У американцев, да, было много на Марсе, и успехов у них уже достаточно. Очередной подсчет марсоход начал работу в этом году. Он тоже опубликовал уже фотографии с Красной планеты и выполняет тоже свою научную программу. Название у него Perseverance, и он сейчас исследует поверхность Марса.
Они не будут конфликтовать на этой планете? Как-то договариваются между собой космические агентства двух стран, чтобы они не врезались или, может быть, помехи не создали радиолокационные друг другу?
Марс очень большая планета по размерам, ну, вот сопоставима с Землей. И четыре, ну вот у американцев вообще за всю историю было, получается, 5 марсоходов, в том числе и нынешний Perseverance, а у китайцев один, и на этой большой планете им уж точно есть где развернуться таким маленьким крохотным марсоходом относительно огромных пространств. А что касается помех, действительно соглашение есть, причем даже вот у китайского марсохода «Чжун» есть, у китайского космического агентства есть соглашение с европейским о том, чтобы они, например, использовали станции связи. То есть, чтобы если нужно передать какие-то данные, то европейская станция связи могла бы для этого использоваться. Соглашение действительно на этот счет есть, потому что страны понимают, что это хороший способ сотрудничества и делается в интересах науки. Почему бы и нет?
Если уже нашли воду на Марсе, что еще может разведать китайский марсоход, чего еще неизвестно американцам? Или, может быть, это является секретом?
Секретов никаких нет. Даже по нынешней миссии китайской, китайцы собираются спустя полгода после передачи всех данных опубликовать их научному сообществу. То есть что-то там такое секретное найти, это, конечно, вряд ли. Тех же инопланетян. Это маловероятно очень. А данных там, в принципе, очень-очень-очень много еще можно получить. Касаемо, например, состава почвы. Исследования это провели не все поверхности Марса. Марс, опять же, огромный, а исследовали там только часть поверхности. Возможно, геолого-разведочные тоже мероприятия сравнить с грунтом, например, той же Земле, посмотреть химический состав. Хотя это, в общем-то, уже делалось различными методами, но, тем не менее, работы еще много. Например, была там теория в свое время, даже гипотеза, что древние каналы Марса, что там, возможно, текли реки. Это тоже можно определенным образом подтвердить экспериментальным путем. Даже на нынешнем марсоходе установлена специальная аппаратура, которая оценивает геологическую структуру поверхности Марса и строит топографические карты. Для этого используются камеры, у них название NOTICAM, разрешение 2048-2048, чтобы получать вот эти самые данные. Плюс есть специальные камеры МСКАМ для исследования минералов. Мы пока не знаем, какие минералы именно встречаются на Марсе. Не все еще открыли, и они тоже могут стать хорошим подспорьем, чтобы понять, какие структуры встречаются на Марсе. Стоит еще на марсоходе китайском детектор химических соединений, чтобы определить химический состав атмосферы Марса или, опять же, подтвердить предыдущие исследования. Так что, в принципе, находить на Марсе много чего еще можно. Пока, конечно, бурение на китайском марсоходе не проводилось, потому что аппаратуры такой нет. Но в будущем это однозначно будет.
Curiosity немножко поскоблил Марс.
Ну, конечно, поскоблил, но он же немного поскоблил. Там можно скоблить очень-очень много и очень-очень глубоко. То есть что-то, понятно, делает тот же георадар, а что-то нужно сделать именно вот таким непосредственно опытным путем раскопать, просверлить и сделать анализ.
Китайский больше нацелен на то, чтобы видеть, слышать и нюхать даже какие-то химические соединения.
Он, в принципе, если условно говорить, да, он на это и рассчитан. Это их первая, получается, посадка на Марс. И они вообще стали третьей страной, которая успешно совершила посадку на Марс после СССР и США. И поэтому это их первая миссия. В дальнейшем, конечно, они будут дальше развиваться. Я думаю, дальше будет как раз вот именно, чтобы их марсоход осуществлял бурение. Он, конечно, будет большего размера, скорее всего.
Этот не маленький, весит сотни килограмм и размером с приличный автомобиль.
Да, действительно. Если так даже посмотреть, 3 метра, да, он довольно большой, но у китайцев, я думаю, есть возможность еще даже больше сделать. Все ограничивается, конечно, их ракетоносителем, чтобы влез под головной обтекатель вместе с посадочной платформой.
А ракетоноситель у них крупнее, чем ту, которую задумал Илон Маск для доставки каких-то огромных грузов и даже экспедиций.
Ну, у них, конечно, проекты есть, но пока нет, она не крупнее. Даже вот этот марсоход, сам зонд, его выводила ракета Чанчжэн-5. Она, эта ракета не сверхтяжелого класса, это ракета просто тяжелого класса. Конечно, чтобы сделать более массивную полезную нагрузку, это нужно более массивная, опять же, ракета, которую пока у китайцев нет, но они ведут разработки. И, судя по темпам развития их космической программы, до реализации этого проекта не так далеко.
А в чем проблема масштабировать уже существующие ракеты?
Проблем на самом деле очень много. Те же двигатели, то есть если просто увеличить двигатель, масштабировать, то характеристики будут не те. То есть нужно стремиться к тому, чтобы при той же массе были гораздо лучшие энергетические характеристики. Потому что если просто масштабировать, масса тоже вырастет. Ракет-носителя, всех его составных частей, и выигрыш-то будет минимальный.
Сколько этот марсоход будет работать?
Сложно сказать, сколько он будет работать, потому что он может проработать гораздо дольше, чем запланировано. Он рассчитан вообще на 90 марсианских дней. Они называются соли. На 90 солей, но это соответствует приблизительно 93 земным. В принципе, 3 месяца ориентировочно. Как вообще показывает практика тех же американских марсоходов, он может работать гораздо больше. То есть у него вот заложен минимум. Минимум миссию рассчитали на 93 земных дня, а в дальнейшем, если все с ним будет хорошо, то есть он будет поступать электроэнергия, будут работать механизмы, будут работать системы, то он будет работать дальше и до того момента, пока с ним связь не потеряется или пока у него не сломается что-то совсем критически, он будет работать.
А работает он на солнечной энергии? На Марсе всегда хорошая погода?
Погода на самом деле там не всегда хорошая, есть бури, но такого, чтобы как на Земле появились облака и солнце прекратило светить, такого, конечно, нет. Атмосферы такой нет земной. Поэтому получать солнечную энергию, да, он может благодаря наличию, опять же, солнечных батарей, если с ними все будет хорошо, если будет все хорошо с комплексом распределения команд, то, да, будет работать дальше.
То есть погода там позволяет отправить экспедицию и жить на Марсе?
А жить на Марсе — это, наверное, в перспективе ближайших, ну, может быть, лет 20, если не больше, оценивать сложно. А высадиться на Марсе, да, погода позволяет. Температура там не как на Венере, она, условно говорим, близка там к земной. Хотя ночью, в принципе, холодно может быть, но все равно она не такая, не прям совсем экстремальная. Солнечную энергию, да, можно получать и обеспечивать энергии те же посадочные модули, например, или уже стационарные какие-нибудь модули. А если говорить про жить дальше, ну, это, конечно, требует дополнительной проработки, который уже будет после того, как туда высадится первый человек. А когда он высадится, это пока неизвестно. У Илона Маска есть огромный проект, причем этот проект успешно на данный момент испытывается. Это корабль Starship и ракета, которая будет его выводить. Но сначала, скорее всего, будет осуществлена высадка на Луну на этом корабле, уж потом на Марс. Опять же, сложно о сроках говорить, но, как опять же показывает практика, у Маска, если он что-то запланировал, он, в общем-то, это реализует.
А нужно ли будет как-то изменять планету для комфортного жития?
Конечно, это нужно будет когда-нибудь в будущем, но сейчас это довольно сложно осуществить. Были несколько проектов, например, по завозу на Марс бактерий, которые бы начали размножаться и в течение там очень-очень-очень-очень много лет воссоздали бы атмосферу с жидкостью и вообще там пригодную для жизни. Но, тем не менее, это все пока еще, конечно, проекты. В обозримой перспективе до этого, я думаю, речь не дойдет. Сначала, как минимум, нужно высадиться, а уж потом думать, что же как бы с Марсом переформировать, потому что это довольно сложно. Плюс еще там другие вопросы. Марс размер другой, и сила тяжести там другая. То есть там поверхностная гравитация 38% земной. В принципе, это тоже могут возникнуть проблемы, повлиять на человеческий организм. И это будет непривычно тем, кто все время жил на Земле, оказаться на Марсе и жить там очень долгое время. Еще одно — это что отсутствует магнитосфера, магнитное поле Марса. И если на Земле магнитное поле защищает от солнечной радиации, то на Марсе это не так. И меньшая устойчивость к солнечным лучам, и удерживать атмосферу тоже сложно будет. Это нужно будет как-то решать, и пока неизвестно как. То есть там были совсем фантастические проекты, например, обмотать Марс условной, чтобы было понятнее, проволокой, и пустить по ней ток. То есть не проволокой, а большой проволокой, и пустить ток, чтобы магнитное поле возникло. Но это, конечно же, пока из разряда совсем фантастики.
Был проект, в котором нужно было бомбардировать Марс ядерными ракетами. Зачем? Вы слышали о таком?
Действительно, такой там проект был, причем это очень давно он еще родился, на заре создания вот атомной энергетики. Ну и тоже он был предназначен как раз радикальным образом, чтобы создать такие условия, но от него, понятное дело, тоже отказались.
Там хорошая погода и низкая гравитация. Может быть, отправлять туда людей с хондрозами лечиться надо?
Очень дорого это, конечно, будет. В принципе, вообще даже слетать в космос сейчас — это очень дорого. В будущем у того же Маска проекта, чтобы это значительно удешевить, изначально, вот даже если мы берем самолеты, летать на самолетах было дорого, а впоследствии из-за массовости это, конечно, стало все дешевле. В космосе, возможно, то же самое будет, но на Марс лечить хондрозы — это, конечно, идея очень хорошая для стартапа, но боюсь, не взлетит.
Значит, сейчас на Марсе присутствует Америка и Китай. Кто-то еще пытался из стран, имеющих космическую программу, приморситься? Быть может, кто-то из арабов?
Из арабов не пытался никто. Там другой орбитальный спутник Марса. Это была миссия «Амаль» Объединенных Арабских Эмиратов. В переводе она «надежный» означает. Она действительно на орбите Марса находится сейчас космический аппарат Арабских Эмиратов, который вот исследует поверхность. Но он эмиратский, конечно, очень условный, потому что его запускали в Японии на японской ракете, и сделан был практически полностью в США. Насколько я помню, это в штате Техас предприятие было, и в Калифорнии. То есть от арабов там остался вот именно, что точно есть, это их космический центр, который обеспечивает управление. Именно на поверхность Марса высаживаться пытался Советский Союз. Посадочная платформа и автоматическая станция, точнее, достигла поверхности Марса, но проработала она около десятка секунд. И передать там что-то такое сильное она, конечно, не успела. Пытались еще высадиться европейцы. Это проект ExoMars. Он состоял тоже из двух частей. Это, с одной стороны, спутник, который летает вокруг поверхности Марса, то есть находится на орбите Марса и осуществляет научные исследования. А с другой стороны, это была посадочная платформа, но она разбилась при посадке. Миссия Schiaparelli. Это не марсоход была, а просто спускаемый аппарат. И при посадке в 2016 году она разбилась. Миссия, кстати, совместная с Россией, то есть Россия осуществляла с космодрома Байконур запуск на ракет-носителе «Протон», а все остальное, вот именно зонд и спускаемый аппарат, он был европейского производства. Но на следующий год запланировала миссия «ExoMars 2022». Там тоже будет запуск из России, насколько я помню. И там еще уже будет посадочная платформа российского производства. Ее делает НПО имени Лавочкина в Москве. И посадочная платформа имеет такое название «Казачок». И там уже будет, да, европейский именно марсоход. Если все получится, то Европейское космическое агентство станет четвертым космическим агентством, которое осуществило успешную посадку на поверхность Марса.
Пожелаем удачи засылаемому «Казачку». Как удалось обогнать Китай у нас в освоении космоса? Когда стартовала их программа?
Стартовала она давно, но особый вот ее такой резкий рост произошел в 2000-х годах. Они создали линейку ракетоносителей «Чаньжэнь», основывались на чужих разработках. Сейчас у них, в общем-то, уже свои собственные. Потом они отправили человека в космос, став, получается, третьей, опять же, страной, которая осуществила пилотируемый полет. Это был 2003 год. Корабль космический транспортный «Шэньчжоу-5» — это копия советского и российского корабля «Союз». Там был тайконавт, у них космонавты тайконавтами называются, тайконавт Ян Ливэй, и он стал первым китайским космонавтом. Они создали свои орбитальные станции. Сначала это был «Тяньгунь-1», потом «Тяньгунь-2». Они напоминали внешние копии советских станций «Салют». То есть они небольшие были, всего несколько модулей. Можно сказать, там даже вот один модуль, это не как МКС, такую вот структуру большую имеет, а просто модуль, еще один модуль и пристыкованный космический аппарат.
Это тот, о котором мы говорили с вами в выпуске, посвященном 60-летию полета Гагарина, который китайцы сами и расстреляли?
Не, они оба их затопили. И они взрывали спутник, у них это вот военная программа, они действительно один из спутников взорвали. То есть с Земли выстрелили ракета и поразили спутник, который взорвался, создал огромное облако обломков, которое до сих пор вот летает по орбите. Но эти станции обе, Тяньгунь-1, Тяньгунь-2, они не взрывая, они их просто затопили в океане, как это, в общем-то, такая практика принятая. Мы точно так же топили свои салюты и впоследствии станции «Мир». Но сейчас им на смену пришла другая станция, уже китайская орбитальная станция, она будет уже по типу как станция «Мир». То есть у нее будет несколько модулей, они будут состыкованы у главного, там, основного стыковочного модуля. По планам в ней примут участие в космической станции другие страны, в том числе рассматривается прямое участие России. Плюс у китайцев есть еще собственный большой транспортный космический корабль снабжения «Тяньчжоу», который обеспечивает доставку практически 7 тонн грузов. Это огромная вообще масса относительно того же российского «Прогресса». Стоит еще сказать о лунной программе. То есть если марсианск у них только начинается, то лунная у них уже давно действует. У них было запущено уже 5 аппаратов к Луне. Первый «Чань-1» и «Чань-2». Они составили топографическую карту Луны. На втором этапе была осуществлена мягкая посадка и луноходы Юйту-1 и Юйту-2. На третьем этапе Чань-Э-5, это тоже лунная автоматическая станция, она приземлилась на Луну, взяла образцы лунного грунта и доставила его назад на Землю, то есть в Китай. Так что вот у китайцев их посадка на Марс – это непосредственно следствие успешного вклада в космическую программу и других успехов в космосе.
Они копируют достижения Советского Союза. Как? Нанимают ученых или мы делимся с ними чертежами?
В 90-е годы часть ученых переехала, часть они просто выкупили рабоче-конструкторскую документацию. Часть, например, из бывших советских республик, то есть если в России там, может быть, контроль еще какой-то был, то другие республики бывшие, там было с этим гораздо проще. Были инженеры, работали на космических предприятиях в Средней Азии, Украине. С ростом экономики своей они вкладывали большие деньги в космическую программу, отправляли студентов учиться в университеты по всей миру, в том числе и в Россию, и, насколько я знаю, даже сейчас отправляют. Поначалу, конечно, это было чистая копия, у них вот даже корабль их, который похож на наш Союз, Шэньчжоу, он вообще там, да, можно сказать, вылитая копия. Там изменен бытовой отсек, изменены некоторые другие детали, но, тем не менее, это вот, да, Союз. А, да, у них скафандры очень похожи. Вот сейчас отправились космонавты на новую китайскую станцию. Если смотреть фото наших космонавтов и их космонавтов, скафандры практически одинаковые. То есть они прям, да, скопировали. Но сейчас-то уже они не копируют. То есть если мы даже берем ракет-носители, их, у них есть ракет-носители на кислород-водородные пары. Кислород – окислитель, водород – горючее. Таких ракет, например, в России сейчас нет вообще. В прошлом году испытали собственный пилотируемый корабль нового поколения. Он внешне похож на российский разрабатываемый корабль «Орел», который бывшая федерация и бывший ПТК. В прошлом году они это испытали, в 2020-м. У них и в военном космосе большие успехи. В прошлом году запустили копию американского челнока И-37. Такой челнок многоразовый, то есть он взлетает на протяжении нескольких месяцев или вообще там до года находится на орбите и приземляется на Землю. То есть он принадлежит Министерству обороны и вообще как очень секретная вещь.
Идет ли речь сейчас о гонке между Китаем и США за первенство на Луне?
С этим вообще сложности у обоих стран. США на Луну все хотят вернуться, но никак пока вернуться не могут. С каждым новым президентом у них меняются приоритеты. При Буше говорили, вот сейчас возвращаемся на Луну. При Обаме стали говорить, давайте-ка высадимся на астероид, а давайте-ка на Марс. Потом пришел Трамп, сказали, нет, возвращаемся на Луну. А время идет. Причем НАСА тратит колоссальные деньги на разработку своего космического аппарата «Орион», который для Луны предназначен в том числе, и на разработку своей ракеты, она называется SLS. Деньги потрачены просто космические, даже по меркам США. Толк, конечно, есть, но ракеты до сих пор нет. То есть все сроки уже давно съехали вправо. Испытания проводятся, да, ракеты там прожигают первую ступень, прожигают вторую ступень. Космический аппарат «Орион» он там тоже устраивает, там они проверяют систему аварийного спасения, САС. Но, тем не менее, ни ракеты, ни корабля в законченном виде пока нет. И тут, конечно, выходит Илон Маск, который говорит, вот смотрите, у меня вот сверхтяжелая ракета есть, он ее в 2018 году еще испытал, она работает, давайте лететь на ней. У него космический аппарат свой уже есть, не лунный пока, а пилотируемый. Частный космос США может помочь оказаться на Луне быстрее, чем там окажутся китайцы. Но пока прям такой гонки именно, вот как была между Советским Союзом и США в 60-х годах, пока, конечно, нету.
Вы слушали подкаст «Фан» повсюду. Ищите нас на Ютубе, ВКонтакте, на Google, Яндекс подкастах, в Телеграм-канале «Международный фан». С нами был Андрей Прокаев, консультант Телеграм-канала «Крылья войны».
Счастливо.